Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Сегодня гость моей студии Игорь Юргенс, глава Института современного развития. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, и говорить мы будем, конечно, об актуальном, о том, что, в общем, уже в межсезонье, но очевидно, что предвыборная кампания, непонятно, правда, кого, куда и зачем, но все-таки все как-то ее ощущают, началась она, и по тому, как себя ведут два главных персонажа политической сцены, видна и потому, что рассказывают про это в новостях, как реагирует сеть, там появляются предвыборные ролики, всякие люди около того и другого представителя тандема делают заявления. В общем, короче говоря, все это вот такая вот, ну, как говорят молодежь, движуха.
Хорошее слово.
Движуха. И я поэтому начну с очень простого вопроса, который многие задают себе уже там вторую или третью неделю после вашего заявления по поводу Навального, о том, что вы собираетесь его поддерживать. Вы изменили Дмитрию Анатольевичу?
Ни в коем случае. Я же сказал, что он изумительный будет спарринг-партнер для того, чтобы на втором туре, предположим, его поддержать Дмитрия Анатольевича, потому что я не вижу никакой разницы между их программами. Там есть нюансы. Навальный обратился по поводу миноритарного пакета. Медведев не совсем так среагировал. Но вы понимаете, что это нюансы. Это не кардинальные различия в подходах двух людей к большим вопросам. Коррупция, достоинство, экономические преступления и роль госсектора. Тут все совпадает на почти 100%. Поэтому Навальный очень хорош. Объясню, почему. Мы втягиваемся, в эпоху кибертехнологий, мы втягиваемся в эпоху прямой демократии. Самый последний пример прямой демократии – это площадь Тахрир, где Навальные Египта объявили о сборе. Сбор состоялся, режим пал. Прямая демократия по-русски может быть 100% интернетизация нашего общества и запроса, кого хотите иметь в качестве президента, в режиме онлайн. Это не подтверждено будет бюллетенями, но нам всем будет понятно.
Слушайте, Игорь, вы призываете к египетскому варианту?
Нет. Ну что, я вам говорю только о том, что в стране чувствуется очень большой скепсис, мягко говоря, скепсис, и недоверие к формальным выборам и процедурам. Все, с кем не поговоришь, говорят о том, что мы не верим в результаты выборов, нарисуют, напишут, подкинут. У Навального уже есть, и он овладел этим стопроцентно, технология выяснения этого общественного мнения напрямую. И тут между ним, Навальным, и избирателем Чурова нет. Поэтому это очень интересно.
Так а зачем ему нужен Медведев? Давайте уж сразу Навального в президенты и без Медведева.
Я не знаю его сейчас как общественного деятеля политического. Что такое президент? Это человек, который прошел некоторую школу и который знает, как руководить. Это непростая вещь. Такого человека, например, как Кудрин, надо, помимо того, что он очень хорошо образованный, умный, подготовленный финансист, для того, чтобы он стал хорошим министром финансов и вице-премьером, надо его лет 5 по нашим коридорам власти, губерниям, различным программам.
Так и Навального надо? Тогда
совершенно
через
верно.
Парламент,
да,
через Думу?
Абсолютно, абсолютно. Поэтому, раз он обладает пока этим ресурсом, который в будущем станет значительно более заметным инструментом выяснения общественного мнения, давайте попробуем, что из себя представляет.
Хорошо.
Человек, который, во-первых, очень грамотно говорит, выступает с какими-то интересными вещами. Мои коллеги по партии «Яблоко», вернее, мои хорошие знакомые в партии «Яблоко» говорили, что хотя они его исключили из своих рядов, но, тем не менее, это был очень заметный и интересный человек. То, что он сейчас делает вот по линии коррупции, страшно любопытно, пользуется большим доверием и у народа.
Вы, как человек, который часто бывает на Западе, чувствуете, что Навального поддерживают на Западе?
Насчет Запада я не знаю, потому что, вы знаете, Западу сейчас совершенно не до нас. Вот я помню времена моей молодости, когда я начал ездить на Запад как представитель советских профсоюзов. СССР был темой номер два везде. Первая была США, вторая тема – СССР. Кто где встал на мавзолее, кто что взорвал.
Сейчас
мы номер 25.
Вас даже не спрашивают.
Номер 25. Нет, я езжу, рассказываю про Россию. Интерес действительно по-прежнему остается очень высоким, но он совершенно не такой, как в свое время.
Фамилии
это называют. И уж тем более Навальный, пока на Западе это не та фишка, как говорят те, которые используют термин «движуха».
Хорошо, вы согласовывали эту тему? То есть, во всяком случае, у Навального вы спросили?
Да что вы, господи, прости, я у Медведева не спросил разрешения говорить про его выборы или нет, а уж я должен у Навального, что ли?
Почему? Ну как, все-таки человек...
Нет, имя, скажу, имя я человека... имею право, как свободный человек на радиостанции «Свобода» говорить...
Можете. Алексей как-нибудь отреагировал
пока
на
нет,
ваше
нет,
заявление?
Пока нет,
не связывался.
А, собственно, что я такого сказал?
Да
я,
нет, просто...
Я выслушал его на радио «Эхо Москвы». Он говорил грамотно, долго,
бывает.
Интересно, да? И я подумал себе, ну, слушайте, а чем не человек и кандидат, который, ну, во-первых, явно он для чего-то это делает. Он
а вы на его распил-то заходите?
Нерегулярно, честно могу сказать, потому что мне сейчас хватает
и куда ЖЖ, зайти. И в ЖЖ не заходите, у него не читаете.
Нерегулярно, опять-таки.
А, то есть, короче, кандидатура не согласованная, хотя вы возглавляете институт, который пишет доклад для президента,
да.
Который говорит о том, что Россия должна обрести будущее. В общем, это исключительно личная инициатива Игоря Юргенса.
Абсолютно личная инициатива Игоря Юргенса.
Хорошо. Тогда вы мне напоминаете, извините уж, вот такую...
Только не надо
фигуру...
говорить Дон Кихот, не, вот не, это не, не надо.
Я как раз...
Ну и Санчо Панса тоже не
да
надо,
нет,
я прошу.
Нет, я боюсь вас обидеть.
Пожалуйста, давайте
да,
вперед,
потому
я
что...
от вас уже натерпелся. Говорите, говорите о мне.
Значит, смотрите, вы мне напоминаете легкомысленного немножко такого политического персонажа, который в этой же студии вот за последние пару лет... говорил о том, что хорошо бы сначала этим двоим ребятам баллотироваться, потом активно продвигал идею, что кроме Дмитрия Анатольевича с его «Вперед России» вообще никого нет, и теперь, значит, у нас тема Навального.
Ну, слушайте, вы все время говорите о том, что я продвигаю кого-то. Я вам говорю, как было бы здорово. В 2009-м, когда мы с вами, нет, в 2008-м даже, по-моему, когда мы с вами говорили о том, что было бы изумительно для страны в долгую, в 2008-м, я говорил о том, что два надежных политических бойца и известных нам человека, таких как Путин и Медведев, обладающие явными тактико-техническими характеристиками для лидеров потенциальных политических партий, могли бы структурировать наше пространство, как в Англии или в Америке. Республиканцы и демократы, либористы и тори могли бы. Это я вам говорил в 2008-м. Одна из сторон, путинская, безусловно, идет этим путем, расширяя даже не только Единую Россию в Народный фронт, но и поступать на... Сейчас последнее, что я читал, привлекая в этот Народный фронт уже интерфронты Украины и других сопредельных государств. Вторая сторона, видимо, будучи под определенными обязательствами, не выступать до той поры, пока старший не скажет, этого не делает. Поэтому та моя романтическая идея 2008 года не реализовалась. Мне что, продолжать говорить, что мой кандидат нехорош, потому что, с другой стороны, уже и украинцы пошли, что ли? Нет, я говорю о том, что да, та эпоха для меня прошла. Раз не принято предложение о создании нормальных двух лояльных, но и в то же время оппозиционных партий, куда мы могли бы ходить и голосовать, и страховать свои риски, я говорю, все, это проехали, хочу кандидата, которого верю, знаю, которому пишу программу. затем появляются новые методы прямой демократии, такие, которые уже опробованы в большом регионе мира, который называется Северная Африка. И у нас появляется человек, который вроде бы этим владеет, и человек не глупый очень. Но почему? Вот вы меня все время пытаетесь закуклить в одной какой-то парадигме. Это неправильно. Современность – это постоянное реагирование на происходящие события. Как говорил Достоевский, значит, только идиот не меняет своих убеждений, а тем более тактических соображений.
Игорь Юрзнец, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день. 21 час. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Время гостей на Радио Свобода. Микрофон Анна Качкаева. Игорь Юрген сегодня мой гость. Говорим мы о переменчивости политической погоды, о том, что уже стартовала предвыборная кампания. До конца непонятно, кто же в результате куда пойдет, потому что, в общем, как-то про декабрьские выборы вообще уже никто не говорит. Все только говорят о кандидатах на президентский пост. И я, тем не менее, хоть вы и закончили эффектной цитатой из Достоевского, хочу вам тогда другую цитату предложить.
Приятно общаться с значительным человеком.
40 лет назад эссе молодого советского диссидента Андрея
Амалика.
Да.
Знаем, знаем.
Про существует ли Советский Союз до 84-го года.
Тогда ЦРУ голову сломал себе над этим.
Да, сломал.
Да,
ошибся он на 7 лет.
И Центральное разведывательное управление его пыталось дезавуировать, а теперь до сих пор ломает себе, ну, в смысле, кусает локти и говорит, какие мы были идиоты, какой Амальрик был умница.
Да. А значит, вот как выглядел анализ тогда, ошибся он на 7 лет. Регенерация бюрократической элиты шла бюрократическим путем отбора наиболее послушных и исполнительных. Этот бюрократический противоестественный отбор наиболее послушных старой бюрократии, вытеснение из правящей касты наиболее смелых и самостоятельных, порождал с каждым разом все более слабое и нерешительное новое поколение бюрократической элиты. Привыкнув беспрекословно подчиняться и не рассуждать, чтобы прийти к власти, бюрократы, наконец, получив власть, превосходно умеют ее удерживать в своих руках, но совершенно не умеют ею пользоваться. По-видимому, мы уже достигли той мертвой точки, когда понятие власти не связывается ни с доктриной, ни с личностью вождя, ни с традицией, а только с властью как таковой. Ни за какой государственной институцией или должностью не стоит ничего иного, как только сознание того, что эта должность – необходимая часть сложившейся системы. Естественно, что единственной целью подобного режима должна быть самосохранение. Его девиз – «Не троньте нас, и мы вас не тронем». Его цель – «Пусть все будет как было». Вот вы, Игорь Юргенс, не способствуете ли вы всем тем, что вы делаете, говорите, тому, чтобы сохранялся режим? Вы прикрываете словами, фигурами, попытками как-то придать приличие этому всему вот это самое.
Ну, когда народный гнев, когда несоответствие, давайте будем говорить более научным языком, развитие производительных сил, производственным и политическим отношениям, когда вот это несоответствие достигнет своего пика, произойдет революция, будь там Юргенс, Путин, Медведев, Качкаева, в любом случае. Сейчас этого пока не произошло, но мы на пути туда. Поэтому мы скорее не в том периоде, о котором пишет Амальрик, что вот уже такая каста села, она никого никогда не пропустит. А мы в периоде, когда просвещенный монарх может сделать много хорошего. Значит, вот когда нам говорят, что, вы знаете, невозможно вот это вот реформировать, это надо взорвать, и соответствующим образом должны прийти абсолютно новые люди. Вот такого взрыва происходили, 17-й год и так далее. Люди ненакормленные приходили и делали еще хуже, чем люди накормленные. В то же время, скажем, Александр II, родившийся из той же системы и династии, Екатерина Великая, предположим, и так далее, и тому подобное, они приходили из существовавших статус-кво, но обладая некими другими образовательными, генетическими и другими качествами, вели Россию к прогрессу, вели Россию в категорию стран цивилизованных и правящих тогда, как минимум, Европой и так далее. Поэтому, что я могу сказать? Безусловно, если вы хотите представить из меня эдакого лакировщика действительности и адвоката Медведева, который ничем не лучше Путина, я с вами не соглашусь, потому что знаю одного и другого, и знаю, что при втором, то есть при Медведеве, у нас остается зазор свобод демократических.
Послушайте, вы действительно верите в то, что вы только что, в 10 минут назад сказали, что Медведев не может сказать старшему... Нет, или да, или вообще он ничего не может, потому что он связан.
Ну, насчет ничего не надо, Аня.
Ну, хорошо, хорошо.
Да, да, да. Кое-что хорошо. Он может и сделал. Именно из-за этого теперь и загоняют в угол. Из-за 300 генералов уволенных, из-за того, что, как говорили люди в известном вам романе, пощупал за вымя кое-кого. Поэтому
хорошо.
Оно более
я
сложное.
Аккуратнее
она
буду выражаться.
Более сложная система.
Да, более сложная система. Тем не менее, вы это сказали, что он не может ему сказать. Что же притворяться, что раз он не может, то он и не скажет? Зачем притворяться?
Вот давайте посмотрим. Я же только этого хочу. Я не настолько близок, как вы знаете, прекрасно. Мы с вами не первый раз встречаемся в различных форматах. Вы знаете, что я не кремлевский-то посиделец каждодневный, который знает все нюансы. Значит, мы с Евгением Шлемовичем Гантмахером последний раз попробовали это выяснить через газету «Ведомости», а потом через соответствующие доступные нам радио. Ресурсы, потому что телевидение никогда нам недоступно не было и не будет, видимо. Прекрасный социальный срез. Месседж, который мы ему послали, нашему президенту и представителю нашего попечительского совета, не тушуйся. Абсолютно дело не сделано этим народным фронтом. Степень доверия этому фронту, степень вот этих деклараций о консолидации вокруг... И дальше я ставлю многоточие. Все это блеф. Люди, которые пришли к нам после этой статьи, намного более влиятельны с точки зрения...
Они пришли каким образом? Они
пришли в институт и поговорили. Да, и... А знаете, значит, так как мы, конечно, не политики, а аналитики, да, нам очень важна вот эта вся социология. А что, собственно, происходит в Большой Руси и среди силовых и интеллектуальных штабов, да и в регионах? Я вам хочу сказать, что срез, который вот дает поисковая система, да, там, Юргенс Гантмахер, «Ведомости» и так далее, отклики со всех сторон, ну, я сэкономил бюджету Инсоры от 10 до 15 миллионов рублей точно, потому что если бы мы заказывали такую социологию через соответствующие службы, то именно столько бы мы и заплатили. А теперь мы анализируем, и вам могу сказать, что картина совершенно не такая. Да? А то, что у него есть терпение,
какая?
Не такая, не как такая? Нам пытаются представить с первого и второго канала. А первый и второй канал нас зомбирует до такой степени, что все, другого ничего нет. Да что там первый и второй канал? Очень интеллигентные люди, наши с вами друзья и знакомые, которых, имена которых просто неудобно цитировать, они приходят и говорят, ну что ты ерундой занимаешься? Конечно, Путин и только Путин. Ты что, сам не видишь? А я вот не вижу. И могу вам сказать, что по реакции...
Искренне.
Ну,
я
искренне
понимаю, что,
не
конечно,
вижу.
Ну, хорошо.
Искренне
ладно.
Не вижу, потому что...
дурацкий,
потому
ясно,
что... Потому что, кроме «Единой России», вы будете удивлены, все остальные партии пришли и сказали, конечно, пускай...
То есть пришли. Лидеры партии к вам,
ну,
пришли?
Ну, прямо.
Нет?
Прямо лидеры партии.
Представители
люди,
партии.
Люди, которых я очень уважаю, которые точно знают, что в этих партиях
вот,
происходит.
А вы вот после статьи и вообще после всех этих вот ваших заявлений, эти люди, которые пришли, они же ведь, наверное, не боятся того, что они пришли. Вы их можете назвать?
Абсолютно, абсолютно. Называть их я не буду, конечно, никогда. Это совершенно не жанр. Так же, как вы свои источники, журналисты, не раскрываете. Но я могу
но
сказать...
Но они же пришли в
я могу сказать, что ЛДПР, КПРФ, «Правое дело», «Справедливая Россия», с патриотами России, патриотами не разговаривал, да, но знаю там человека ключевого, который мне скажет абсолютно то же самое. Как только Дмитрий Анатольевич скажет, ты удивишься. Ты удивишься тому... Как можно это сконсолидировать против этого народного фронта, который всех достал своей искусственностью, арогантностью, высокомерием, выступлением некоторых координаторов, которые считают, что у них вообще они Бога за бороду держат? Ты удивишься. Вот то, что мне сказано. В дополнение я вам сообщаю, что это будет не 2008 год с точки зрения выборов. В 2008 году каждый из губернаторов мне говорил, ну ты что, с дуба упал, что ли? Мне сказано «Единая Россия», я нарисую «Единой России». В этом раз, в 2012 году, дорогая Анна, две трети, если не три четверти, губернаторы назначены Дмитрием Анатольевичем Медведевым. У них висит два уже портрета. Их отношения...
Да, на Селигере они так друг на друга наплывали, и там третий глаз возникал. Ну, ладно.
Хорошо. Так вот, при подсчете голосов от губернаторов в губернии зависит много, поверьте мне. Так вот, это будет не тот подсчет голосов в 2008 году. Вали, вали, скорее, голоса побольше «Единой России». Не будет этого. Им было сказано, действуйте по закону, а мы на вас посмотрим. Помимо того, что некоторые из них лично лояльны Медведеву. И так далее. То есть игра не сыграна. Вот все, что я хочу сказать. Когда вы меня выставляете адвокатом Медведева, да, я такой. Объявлена, ну, как, вы, вас... сказала, как да. вы сказали, объявлена политическая кампания. Есть команды, которые работают на своего лидера. Да, я работаю на своего лидера. Я что, должен от этого в кусты прятаться? Да, я буду за Медведева.
Нет, нет,
и каждый,
нет,
кто мне скажет, что Медведев хуже Путина, я ему пасть порву, потому что он лучше, с моей точки зрения.
Это чудесно. А, и вот интеллигенция уже обратилась к Медведеву, чтобы он как-то прореагировал. И вы так за него готовы вот на груди рубашку разорвать и даже пасть. А чего же он молчит-то?
А это не мое дело. Вопрос не по зарплате, Анна. Человек выдерживает... Значит, когда я с вашим коллегой Бунтманом на «Эхо Москвы» говорил на эту же тему и говорил ему о том, что гандикап уж очень велик, поэтому двум заявляться... Одну секундочку, один создал уже и партию, и фронт, а у другого нет ничего, да? Мне Бунтман говорит, да объяви он даже в декабре. Мы за три месяца такое сделаем с Качкаевой через свои ресурсы, так сказать, доступные нам с точки зрения... Поэтому человек спокойно выдерживает, у него нервы хорошие. Чё? А мне что суетиться в этом смысле? Хотя и суечусь через ведомости, как вы знаете.
А, нет, вы перед эфиром сказали замечательную фразу, процитировав Толстого. Может быть, вообще уже оба персонажа не имеют значения?
Вы знаете, по большому счету, развитие России, безусловно, не зависит от двух людей. Как сдвинулись народные массы, как сдвинулась интеллектуальная элита, куда она стремится, ну, помимо потрясающего выезда за рубеж, который превышает уже послереволюционную миграцию, это, конечно, нам оценить при любой социологии не удастся. В этом смысле, да, я могу повторить фразу Толстого: «Ни от Кутузова, ни от Наполеона уже не зависело Бородино. Это уже решалось другими абсолютно историческими силами».
Игорь Юргенс, мы продолжим сразу же после короткого выпуска новостей.
What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda is now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В центре Москвы задержаны несколько участников несанкционированной акции «День гнева», в том числе координатор движения «Левый фронт» Константин Косякин. Врачу московского следственного изолятора, где умер юрист фонда «Hermitage Capital» Сергей Магнитский, предъявлено обвинение. Как сообщил представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, врач-лаборант Лариса Литвинова обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Ольге Александриной, погибшей в автомобильной аварии с участием машины вице-президента компании «Лукойл» Анатолия Баркова, вновь предъявлено обвинение. Об этом в пятницу сообщается на сайте адвоката семьи погибшей Игоря Трюнова. В Лондоне до субботы сохранится усиленное патрулирование. Общественный порядок поддерживают 16 тысяч полицейских. В результате трехдневных грабежей и поджогов в ряде районов крупнейших британских городов погибли 5 человек. Страны, входящие в организацию договора о коллективной безопасности, намерены в ближайшее время завершить комплектование и вооружение своих коллективных сил. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, председательствующий сейчас в ОДКБ. В разных городах Сирии сегодня вновь проходят массовые акции с требованием отставки президента Башара Асада. Люди вышли на демонстрации после традиционных пятничных молитв. Белорусскому правозащитнику Олесю Беляцкому официально предъявлено обвинение – уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Апелляционный суд Киева сегодня отказался рассматривать жалобу защиты экс-премьера Украины Юлии Тимошенко на решение о ее аресте.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Мы продолжаем разговор с Игорем Юргенсом, главой Института современного развития, который только что, в общем, совершенно внятно, почти плакатно заявил о том, что готов порвать пасть за Медведева. И вот только осталось совсем немного, чтобы Медведев наконец согласился, чтобы за него кто-нибудь что-нибудь порвал. А он вот все никак не решится. Воли все не хватает. Может, наконец произойдет. А вы как думаете, хотя и не общаетесь там с ними со всеми плотно, и, как уверяете, разрешения не спрашиваете, приглашать Навального в товарищи или не приглашать, это вот ощущение, это договоренность. Вот вы же все равно за этим наблюдаете, со старшим товарищем. Конечно. Она какого свойства? Она вот свойство почтительного ученик-учитель, свойство корпоративного, потому что они из, ну, в общем, клана одного, да, клана. Или это такое свойство людей чести?
Это все в динамическом равновесии всегда, ничего не бывает. Я проходил приблизительно такие же, не на таком уровне, этап своего развития. У меня были начальники, с которыми я был очень почтителен. Но потом или обстоятельства жизни, или обстоятельства поста начинают заставлять тебя делать самостоятельные шаги. И после этого, это скорее, конечно, мудрость старшего понять, когда младшего отпустить в собственное плавание, и выгодно ли это тебе самому. Я считаю, что Путину очень выгодно, продолжая оставаться очень влиятельным человеком в Российской Федерации, поручить дальнейшее развитие страны новому человеку, который об этом заявил, сформулировал свою программу и начал предпринимать на этом направлении первые шаги. В противном случае это все надо делать ему самому, Владимиру Путину, с очень резкой переквалибровкой, я даже не знаю, как это назвать, ну, с чисткой своего собственного окружения. Потому что те же самые люди...
ему придется...
Ну, те люди, которые окружают его сейчас в правительстве, они, за некоторыми исключениями, безусловно, безусловно, они не к прогрессу.
А я вообще думаю, что дело не в правительстве, а в его корпорации.
Да, общее окружение.
Потому что он заложник этой системы.
Абсолютно, абсолютно правильно. Это...
И он должен их всех сдать, начиная от Тимченко до Сечина.
Корректируй себя. Фамилии не
называю,
называть,
хорошо.
Да, но согласен. То есть это не та общая атмосфера, команда или клан, как вы выразились, который сейчас побежит и будет бросать воздух в щепчики, когда им скажут модернизация, большая открытость, сокращение государственного сектора, конкуренция, открытие счетов, балансов и приход иностранного капитала. Эти люди не на это заточены. Они вряд ли...
Они заточены на самосохранение себя.
То есть право собственности, но оно кончается, когда это право моей собственности.
Да.
А вот чужой собственности...
И у меня еще раз, мы, наверное, ходим по кругу, но я все время пытаюсь понять вот вашу искреннюю веру в то, что вообще в этом смысле Медведев что-нибудь может изменить.
Послушайте, он меня призвал в свое время, в 7-м, когда он занимался национальными проектами, вот этими, помните, жилье там и так далее, с тем, чтобы я критически... Они все продолжаются, между прочим, и это самое здравоохранение. здравоохранение и доступное жилье.
Месяцем давно вы были в обычной поликлинике?
Они идут со скрипом, но, знаете, средства, которые, ну, начиная с зарплаты и так далее.
Там, ладно, как, это не трогаем.
Мы всем всегда недовольны и правильно абсолютно. В этом нет, и есть.
Этим невозможно быть недовольным, да. Игорь. Если бы вы дошли до простой больницы, где... вот, на Бронной здесь... Второй месяц нет кардиологов.
Ань, да никто
люди,
даже...
Это страшно, что
Ань,
там
никто...
происходит.
Я именно про это и говорю. Продолжение этого курса в «Ведомостях» названо нами катастрофой. Все, что надо уже за такое определение продолжения курса 2000-2008 году, я уже получил свое. Поэтому не убеждайте меня в том, что это будет катастрофа. Я с этим
согласен. С тем,
да.
Что это катастрофа.
Поэтому вы меня спрашиваете, почему я уверен в том, что Медведев будет лучше. Этот человек более современен и готов попробовать выступить, как выступали упомянутые нами цари, императоры, генеральные секретари, которые были элементами эволюции существующей модели. Если нам такой путь не дан, конечно, революционный всегда остается. Я ничего об этом не... И его готовят там, я не знаю, наверное, вот коллеги из Парнаса или люди еще более радикальные. На самом деле, конечно, уличного бойца, который потенциально может взорвать, мы просто еще не знаем. Но
не знаю.
Он уже где-то зреет.
Где-то,
но
наверное.
Он будет не из нашей с вами среды.
Нет, нет,
он
нет.
Он Толстого читать не будет.
Не будет, конечно.
Он конкретно придет. И... Мы этого хотим. Но если этого хотим...
Нет, мы
и
этого
не оставляем...
хотим.
Одну секундочку. Или... Если мы не оставляем шанса человеку, который сказал, ребят, я попробую, дайте возможность.
Он не говорит.
Ну, слушайте, ну вы многого хотите, дайте уже доживем.
До чего?
До того, как все будет понятно с их решением. Так получилось, что мы от него зависим. Я сам именно призываю к тому, что мое личное чувство достоинства, моего достоинства, уже начинает не выдерживать вот эту вот игру «посоветуемся, и тогда мы вам расскажем». Это опостылило, согласен. Давайте еще чуть-чуть потерпим. Если нет, я первый с вами пойду туда, куда вы мне скажете, для того, чтобы избежать, тем не менее, революции с торжеством хама, да, как Мережковский нам об этом очень правительски писал в 12-13 году.
Я не знаю, прочли ли вы и смотрели ли вы, что происходило на Селигере?
Нет, еще не полностью, но мне просто просили прокомментировать Южную Осетию, это я прокомментировал с удовольствием.
Да.
Мне просто было выхвачено одно из них, все остальное я не знаю. Ну, Селигер нас приглашали, мы же совет по правам...
А чего не поехали? 4500 молодых.
Я вам могу сказать, что я просто в тот день не успевал, я не был в Москве, не знаю, поехал бы, думаю, что нет. Если это было бы приглашение Якименко, вряд ли. Потому что в прошлом году он наших коллег Алексееву, Ясину и ряда других просто оскорбил, ну, площадно, там, вывесил какие-то их чучело, сжёг их, что-то в этом роде. Ну, по приглашению такого человека вряд ли я бы поехал. Но и сейчас, когда Владимир Владимирович появляется там, и, насколько мне сказали, говорит, что надо сконсолидироваться, а по правой руке у него стоит Мутко, а по левой руке Якименко, с кем консолидироваться? С Мутко и Якименко. Один провалил все олимпиады, какие возможны, а второй грубит, делает совершенно одиозные представления.
Очень любопытен антураж, в котором все это происходило.
Это начало предвыборной кампании, ровно об этом я вам и говорю.
А там и гипсовые и прочие лица, Владимир Владимирович просто на всех плакатах. Весь день, пока он туда приезжал, транслировали его мюнхенскую речь, всяческие инсталляции с его изображением, стеночка, на которую он забрался. А более того, барышня одна, которая задавала ему там вопрос, 4500 народу с ним общалась, такой пресс-конференции не было. Он очень демократично сидел, вот так же, как вы, в курточке, с микрофоном.
Ну, я-то из-за дождя сидел на улице.
Был на экране очень такой свойский. И девушка ему сказала, вот с коррупцией так ничего сделать не можем, может, Сталина.
А платье на себе не порвало? Потому что
нет,
я видел на одном сайте, что там есть девушка, которая с такими внушительными бюстами рвут на себе платье.
Но это на стоянках мыли машины. Пораньше было. Это просто. Тоже такие
стали. Слушайте, ну вот, замечательно. Я думаю, что... Вот не говорите мне дальше, потому что я вот сейчас реструктурирую в своем мозгу, что мог сказать Владимир Владимирович. Он наверняка сказал, что нет, Сталин – это плохо, этот тоталитаризм, гибель людей, ГУЛАГи – это мы никогда не пойдем этим путем, поэтому давайте будем действовать демократически. Но так как я знаю приблизительно, как организуют вопросы для остроты и так далее, тем более такой человек...
Абсолютно. Да, он элегантнее сделал. Он сказал, вы сами, спросил на барышне, в это верите? Он сказал, немного. Он ей ответил, жаль.
Ну, понятно. Ну, пообщались. Так вот, инсталляции, Сталин, Мюнхенская речь. Вот это все отличает кандидата Путина от кандидата Медведева, у которого была Лиссабонская речь, у которого была абсолютно однозначная оценка сталинизма как официально, так, да, и, во всех материалах, которые готовят сейчас особая программа нашего сайта по правам человека, по десталинизации и так далее и тому подобное. Поэтому, ну вот, два кандидата, два мира, два Шапира, как говорили. Посмотрим.
А зачем Дмитрию Анатольевичу понадобилось рассказывать, объявлять еще и про Диснейленд? В Калининграде он решил, что нужно еще, чтобы Диснейленд у нас был. Ну, в общем, они соревнуются.
Ну, если парк развлечений, то нормально. Калининград, если вы бывали, сейчас выглядит лучше, чем, конечно, он выглядел после развала, но это еще совсем не Кёнигсберг, к сожалению. Поэтому надо делать. Европеизировать. Но, повторяю, знаете, вот мелких блох у того другого можно наловить. Во!
А хорошо, а зачем тогда вот им двоим, с одной стороны Навальный, а с другой стороны Прохоров? Вообще, почему на Прохорова вы, например, ставки не делаете?
Я делаю на него, но просто еще нет ни программ, я не видел, ни внятных, так сказать, каких-то заявлений. Читали ли вы какой-нибудь? Вот Навального я слышал, и это впечатляет, то, что человек высказался...
Прохоров дал столько интервью...
Ну, вот вы, я не знаю, я, может быть, что-то пропустил, но вот такого какого-то интервью, где я мог бы понять с начала до конца, что такое будет правое дело при нем, я не знаю. Я знаю, что он объезжает губернии, потому что это совершенно правильно. В 40 там, с лишним губернии ему нужно понять, кто там все это возглавляет, потому что там же еще остатки этой демократической партии Богданова какого-то. Это, так сказать, тоже еще один, тот еще цирк. Вот. Ну, и так далее. Это оргработа. Затем, я не знаю, кто... пишет сейчас реальную программу, и потом списки. То есть...
Ну, пиарщики-то у него украинские.
Да?
Ну... Да, те, которые в свое время дали возможность победить оранжевым. Почему их наняли, никто не понимает на Украине.
Ну, может быть, не очень удачно. Да. Ну, давайте дадим человеку шанс. Я не знаю, когда начало официальное вот, выборов в парламент наших.
Но на самом деле декабрь.
Парламент.
Декабрь.
Нет, ну, начало кампании по выборам.
А, то есть, ну, когда сентябрь. Съезд в сентябре.
Понятно.
У Единой
ну,
России
вот давайте посмотрим. Я президент же должен Михаил объявить. Дмитриевича знаю, слава богу, мы работаем вместе в бюро РСПП. Человек серьезный, человек, если взялся за проект, значит, он что-то имел в виду. Человек с ресурсом, с идеями, прекрасно говорит, отлично формулирует свои мысли. Он, безусловно, за свободу, он, безусловно, за нормальную экономику, за многие другие вещи. Фальстарты у него бывали. Вот он не отследил где-то вот эти 60 часов рабочей недели. Имел он совершенно не то в виду, потому что я был на этом заседании Комитета по социальной политике РСПП, он имел в виду, что, в принципе, в Конституции и в Трудовом кодексе содержится положение о том, что человек может, проработав 40 часов, еще 20 часов сверхурочно поработать. Но это обставлено таким количеством всяких затей, наших регуляторов, что это легально сделать нельзя. Если человек это хочет сделать, это надо обойти закон несколько раз. И он говорит, что давайте это разрешим легально тем, кто хочет, эти переработку сверхурочных включать спокойно, и мы платим в белую, а не вот... Ну, это сразу было протрактовано как 60 обязательных часов рабочей недели. Бред. И идиотизм антиконституционный, и антиморальный. Но это ходит, гуляет.
Хорошо, а почему не рассматриваете в качестве возможных союзников господина Медведева, например, лидеров Парнаса?
Я думаю, но просто единственное, что Борис несколько раз...
Немцов
я имею в виду, выразился в том смысле, что нет. Он, значит, вслед за некоторыми другими деятелями радикальной оппозиции, которых я абсолютно уважаю, начал выражаться в том смысле, что чума на оба этих дома, да? Ну, я придерживаюсь той точки зрения, что если вы долго будете говорить «чума на оба ваших дома», то ничего, кроме чумы, и не получится. Я не сторонник чумы, как мы с вами договорились, и грядущего хама, поэтому я за попытку эволюционного пути развития. Но если тот же Борис, повторяю, мы с ним имеем возможность всегда встретиться, и встречаемся не так часто, но встречаемся, и мне человек этот очень симпатичен, и как политический деятель, и как личность. Или Милов, или Рыжков дадут какой-то сигнал о том, что мы можем конструировать общее пространство.
А Касьянов, вы его не упомянули,
Михаил тоже Михайлович,
годится туда же?
Серьезно?
А то как-то его так опасаются, по-моему.
Ну, я не знаю, почему его опасаться, он был один из лучших премьеров. Естественно, потом можно было оболгать кого угодно, там Миша 2%, все это остальное. Но, знаете, сейчас Миша 2% уже кажется просто как манна небесная после некоторых других процентов, которые нам называют. Нет-нет, с любыми из этих людей можно говорить.
А вы вообще рассматриваете вариант, что в этой истории двоих будет третий?
Нет, не рассматриваю, потому что то, как у нас сформировано политическое пространство, это будет третий договорной. И все будут говорить, да нет, это договорились про третьего. Какой смысл в этом третьем, он ничего нового из себя не представляет. Навальный представляет, а договорной третий, будь то Собянин, Якунин, Голикова, Христен, вы называйте, кто третий-то?
Нет, ну,
весь этот третий будет выглядеть как договорной этих двух, а, соответственно, на него посыпется все то же самое, что сейчас сыпется на двоих.
Ну, хорошо, но условный Прохоров или условный Навальный не могут быть третьими? Не вырастут за эти полгода?
Они должны представиться, если они хотят.
Ну, да.
Они должны зарегистрироваться, представиться и попробовать себя. Я полностью за. Но то, что они не выиграют, и вам понятно, и мне понятно.
И мне понятно, да, не успеют.
Не успеют. Но попробовать... Саркози так пробовал себя раза 3-4. И в конце концов добился этого. Только таким пробами и ошибками. То же самое делает Геннадий Андреевич, который я тоже уважаю очень, и с которым у меня тоже есть свой контакт. И хочу сказать, что, вы знаете... Ах, этот Геннадий Андреевич.
Всем девкам по серьгам. Просто, как, Игорь, нет, как вы со всеми...
Одну секундочку. Вот вы все говорите, ах, как надоел Геннадий Андреевич. Да он сохранил свою партию.
Сохранил.
Сейчас
сохранил,
его, да. Сейчас его рейтинг растет. Понятно, что его ошибка, что не нашел нового и не пошел несколько по социал-демократическому, предположим, пути, более современному и так далее. Но он сохранил и приумножает, и действует. Нам бы всем так работать на своей делянке, как он. Нет, мы так скачем немножко.
Сегодня у нас в студии Игорь Юргенс, и мы продолжаем. Значит, вот если третьего нет, если все как...
Нет, есть 3-4, есть Явлинский, есть
Зюганов. А вы думаете, Явлинский пойдет?
Ну, надеюсь. Потому что всегда услышим хорошие слова и умные речи, безусловно. Значит, Зюганов пойдет, там Жириновский пойдет, условно, да, еще кто-то. Но эти люди ходили, не получили и вряд ли получат опять. Мы говорим о двух реальных кандидатах, да, которых мы могли бы рассматривать как совершенно реальных.
Ну хорошо, скажите мне, Медведев должен пойти все-таки от какой-то партии?
Не обязательно. Абсолютно не обязательно.
Ну,
абсолютно.
А каким образом?
А вот каким образом?
Его просто вы выдвинете,
ну, конечно.
И все.
Ну, конечно.
И он может,
да,
пойти.
Да, конечно. Или подписи соберем, или одна из этих партий выдвинет, которую я вам называл.
Угу.
Никаких проблем не вижу.
А он что, может с одной из этих партий как-то внутренне согласиться?
Да, партии-то конечно.
Все специфические там остались. Они вроде не представляют... А хотя правое может, да. Правое дело может.
Дело. Есть очень абсолютно конструктивные, умные, хорошие, справедливые росы. Гудков, Зубов, Петров, депутаты, Хованская, лучший депутат, чем Хованская, сделавший нам по борьбе за наши ЖКХ максимум того, что можно было сделать пока, и который будет наверняка, я вообще не знаю. Поэтому есть очень много людей, которые возьмут и в своей партии выдвинут и как общего кандидата. Я ничего не вижу невозможного в том, чтобы не посидеть как следует, не поговорить и не выдвинуть от КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Правого дела» и «Патриотов» депутата, кандидата Медведева. Абсолютно ничего. невозможного в этом нет.
Давайте поговорим немножко о обществе. Я опять возвращаюсь к этому самому тексту 1984 года. Америк пишет так про общество. «Проводимое десятилетиями планомерное устранение из жизни общества наиболее независимых и активных его членов наложило отпечаток серости и посредственности на все слои общества, и это не могло не отразиться на заново формирующемся среднем классе». Народ, собственно, ничего не изменился. Мы можем эту цитату точно приложить к нынешним обстоятельствам.
Да, но с
народ
поправкой.
Себя не чувствует субъектом, с властью себя не связывает, освоили стандарты потребления, но не поведения. Гражданская активность считается ненужной. И, в общем, на самом деле, это, если мы приложим эту цитату к той цитате про бюрократию...
Очень похожая ситуация.
Да?
Да.
Ну, так, в общем, если считать, что Америк ошибся всего на 7 лет, то к 2020 году, если даже вы рисуете вот этот сценарий, даже при Медведеве, мы будем иметь,
так,
скорее всего, не страну.
Так, вашу коррекцию. Да. Америка за все эти высказывания посадили, и мы его не видели, а потом выслали. Вот эту цитату сейчас Бориса Немцова, Михаила Касьянова, Навального, мою, Гантмахера, там, я могу перечислять тебе.
Ну, это
за
единственное,
это,
что
за
не сажают.
Не сажают.
Да, все поняли,
это
что
раз.
Можно не сажать.
Все эти люди могут и создают себе в тех пространствах свободы, которые, тем не менее, существуют, свои делянки. Эти делянки когда-то придется объединить и пойти по пути более классической демократии, чем существует сейчас. Но это когда-то. Сейчас состояние общества очень тяжелое, но не надо только всех собак навешивать на, предположим, Медведева, Путина, правительство или Единую Россию. Мы-то где сами?
Угу.
Не слишком ли мы самодовольны? Не слишком ли мы окунулись исключительно в свои проблемы, не слишком ли мы не пластичны в отношении того, что, собственно, хочется обществу более широкому, готовы ли мы быть гражданами, а не населением? Гражданами являются только те, кто профессионально состоялись и помимо своей профессиональной жизни, готовы еще немалый кусок посвятить общественной или политической работе. Сколько таких, пока недостаточно. Поэтому, когда, вы, наверное, помните, я назвал некоторые сегменты нашего общества архаичными, я получил по полной программе.
Ну теперь, да, вас уже сказали, что вы народ-то не любите.
Да, да. Теперь даже в Википедии там, у всех выскакивает там Иванов Иван Иванович и дальше биография. У меня выскакивает Юргенс Игорь Юрьевич, позволял себе высказывание о том, что русский народ архаичен, а потом моя биография. Значит, при этом они не понимали, вот те люди, которые это ставят, что архаичный там...
Как с вами патриоты-то общаются? Вы говорите, что патриоты с вами
общаются. Патриоты общаются, потому что среди них тоже есть умные люди очень. Я и сам патриот, но просвещенный, я считаю, патриот. Так вот, архаичность народа – это термин, который абсолютно не негативен. Сохранение традиций и так далее и тому подобное, все это вот то, что уходит корнями вглубь веков, это все очень важно. Но одной архаичностью, одним оглядыванием на Великую Русь нельзя сделать современное общество. И сейчас наше общество недоурбанизировано, недоиндустриализовано, во многом разгромлено, во многом разбилось на свои секции, группки, занимается тем, чтобы выжить самому или приумножить свое собственное благосостояние, это уж кого какой доход. И вот этим общим заниматься очень немногие хотят или могут. В этом смысле я с вами согласен. Состояние общества внушает очень большой пессимизм. В принципе, ипохондрия как национальный лозунг, это скорее вот ближе к правде, чем вперед к победе капиталистического труда.
Да и на фоне всеобщего потребления утрачено то, что было очень свойственно людям, рефлексия
душу,
по поводу будущего.
Душу русской интеллигенции, значит, которая жила не только своими нуждами, но и заботами о чем-то большом, благе, истине, поиске правды. Вот это все в значительной степени потеряно в результате этого потребительского бума. Но придет постепенно придет, возвращается, это уже видно. Уже можно читать Пелевина, Сорокина, Проханова, последнее вот это алюминиевое лицо, это довольно любопытная вещь, Акунина, безусловно. Я буду перечислять. Начинает возрождаться русская литература с рефлексией, знаменитая и великая, пока еще не великая, но уже вполне интересная. Уже доказал себя великий русский театр, потому что есть количество постановок и в Москве, и в провинции таких, которые надо и хочется посмотреть. Интернет наш пока великим не назовешь. Конечно, количество мата, оно превышает количество умных статей. Но ничего. Ничего. То есть образованщина нужна, очень нужна.
Правильно. Последний мой вопрос вот о чем. Все персонажи, которых мы сегодня с вами обсудили, персонажи политической сцены, вот на мой взгляд, внешний, как раз этой рефлексией не обладает. И мне кажется, именно
не
поэтому
Деголи, они, не Деголи,
у них нет
это
этого
правда.
Модернизационного порыва.
Я могу вам так сказать, что, в принципе, мы вообще, так сказать, немножко в мире в целом, в результате демократии, в результате равных возможностей, в результате потребительского бума и так далее, мы теряем вот ту стать, которая была у Черчилля, Рузвельта, Деголя, Сталина, Мао Цзэдуна. Это были личности...
Некоторые из них лучше бы не рефлексировали.
Это другой вопрос. Это другой вопрос. Но это была сшибка идей поколений, рефлексий, школ, культур, такая, которая рождала великих. Сейчас, конечно, немножко здесь не хватает. И я впечатлен Обамой, в том числе последним его кризисом, но более я не могу...
А?
Выскочил.
Он все-таки в этом смысле
через...
государственный
абсолютно,
деятель.
Через да. гражданское общество и через абсолютно демократические процедуры, не нарушив ни одну из них ни в какой момент ночными посиделками двухмесячного марафона. Вот давайте посмотрим на этого человека. И новые расы, да, для политического класса, и нового мышления. Очень интересно. А в остальном, ну, да, не Деголи. Но будем работать, Аня, и мы придем к победе.
Ох, ну практически России. Точку поставили в почти предвыборные лозунги. Игорь Юргенс был сегодня моим гостем. У микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго, до свидания.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Черные метки для чиновников. В России очередной день гнева.
Комментарии экспертов.
Военный обозреватель Александр Гольц. Потенциал ОДКБ ограничен.
Право автора.
Это наши дети. Валерий Панюшкин. О сексуальном образовании и не только.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.